сегодня тоже попробую записать, вдруг получится. Максималистское требование. И не все требования, которые я сейчас формулирую, они только действительно выполняются на 100%. Может быть, не все из вас эти требования разделяют. Теоретической точки зрения, но, так сказать, практически уже неплохо. Значит, он достаточно строгий. Что это означает? Это означает, что можно достаточно четко сформулировать границы его применения, и, соответственно, исходя из того, какая практическая задача перед вами стоит, сначала, так сказать, провести оценку. Имеет смысл вообще этот метод применять или нет?
Вот. Ну и во-вторых, те результаты, то есть те гарантии, которые он предоставляет, они на
самом деле должны быть выглядеть, ну, достаточно убедительными. То есть это не общие рассуждения, а достаточно какие-то убедительные рассуждения, как это кажется. Третий. Он должен быть достаточно технологичным. Ну, кто может предложить некий аналог технологии, которую можно было бы сказать, хорошей технологии, совершенно не обязательно из программирования. Из реальной жизни, из какого-нибудь там производства, из коммерции. А? Четко расписанные регламенты, есть четкая последовательность шагов, что нужно сделать. Значит, вот у нас это тоже иногда, значит, жизнь вносит свои коррективы, а скажем, в Америке это абсолютно железно, потому что если врач выходит за рамки технологической цепочки, даже из самых узких уважений, его почти всегда тут же оштрафуют, потому что страховые компании не заинтересованы в том, чтобы какая-то инициатива проявлялась. Вот. И очень может быть лишать лицензии. То есть сначала анализ, там кричит пациент или не кричит, все равно сначала анализ. Так после этого назначение каких-то лекарств. Только после этого, так сказать, там осмотров, что там с человеком, с его зубом происходит и так далее, и так далее. То есть все расписано по достаточно подробным операциям. Любого студента медицинского вуза есть уверенность, что любого студента медицинского вуза, независимо от того, талантлив или не талантлив, каждому шагу этой технологии можно обучить.
Ведь о чем-то методики отличаются?
Мало чем.
Это получается подмена понятия, говоришь, что методика это типа, чтобы технология была.
Значит, методика, конечно, вещь более размытая, и она больше принята в учебном сообществе. Ну, вот, скажем, есть методика взятия интегралов? Ну, в общем, есть, да? Чему вас учили там на первом, на втором курсе? Значит, смотри, что тут интегральное выражение, не похожее на это, на это, на это. Если похоже на это, значит, там, выполни такое преобразование. Если похоже на это, значит, на это. Если ничего в голову не приходит, то открывай справочник. Если в справочнике ничего не похожего нет, ну типа сдавайся. Да? То есть методика есть. Но для того, чтобы ей пользоваться, нужно на самом деле сначала сдать серьезные вступительные экзамены в соответствующем математическом. Далеко не всех можно этому научить.
То есть даже не всех можно
научить. Ну, многих.
Вот то есть даже могут принять учителя решать, когда.
И, конечно, наши, но сам начал говорить, что есть технологии, так сказать, там более широкого профиля, которого можно научить класть кирпич, да? Не думаю, что это просто. Но этому очень многих можно научить. Значит, вот хотелось бы, чтобы. Будет очень высокой. Так. Ну, пожалуй, у меня вот никаких таких общих требований больше нет. И я скажу, что в реальной жизни вот методологии разработки корректно по построению программы, которая отвечает всем трем позициям, и до сих пор не придумана. То есть есть некие частные вещи. И то, что мы с вами будем рассматривать, они, в общем, тоже достаточно частные решения. Они существенно более общие, чем другие методологии. Но, тем не менее, не нужно ждать от них каких-то совершенно фантастических, так сказать, волшебных таких результатов. Значит, видим, откуда растут корни. Значит, по-моему, с 1000, значит, середина 60-х годов. Примерно этот период. Значит, что в компьютерном мире тогда случилось? IBM объявила, и уже, так сказать, появились первые серии, значит, так называемая 360-я серия. Вот это был самый первый в мире, так сказать, масштабный проект, в котором, значит, фирма объявила, что будет некая унифицированная серия машин от очень маленьких до очень больших, с унифицированной, практически одна и та же система команд, унифицированная архитектура, и с практически одним и тем же программным обеспечением. То есть все операционные системы годятся для всего ряда машин, все компиляторы, все библиотеки программ и так далее, и так далее. Вот. Значит, за счет унификации, с одной стороны, конечно, как я сказал, огромная экономия, с другой стороны, требования по тщательности дизайна всего, и железа, и программного обеспечения были очень высокие. Ну и цена каждого компилятора, естественно, ожидалась достаточно высокой, потому что его нужно было вывешивать, это не единичные какие-то экземпляры, ну, не знаю, планировались тогда миллионы экземпляров, но там десятки тысяч это точно. Вот. Значит, вместо всех языков программирования, Cobol, Fortran, Jason. Вот как бы вот три основных языка. Алгол это было изобретение этих самых ученых в Европе, которому помещики ставят соответственно очень только Алгол. Так, значит, из этой тройки, значит, Fortran, Cobol, Assembler, на чем писали точку? На чем? В отличие от Советского Союза, в Америке при помощи компьютера в основном считали деньги. Поэтому самый главный язык всех времен народов был Cobol, он сейчас практически так и состоялся. Вот. Fortran это для физиков. Сколько физиков в Америке? Вот. Ну и Assembler для тех, кто не понимает, что такое системное программирование. Вот. Значит, вместо этой тройки языков был предложен язык. И ну, такое скромное название. Программный language. И на самом деле он писали как бы не единичка, а единичка римская крест. Вот. Значит, он должен был собой изменить вообще все. То есть вообще, грубо говоря, программное обеспечение на компьютере, как операционная система, один компилятор, ну, в идеале. Ну и какой-то пакет программ, если он на самом деле. Базы данных, когда появлялись, но как отдельный продукт, это получилось. Нет, не очень сильно позиционировано. Значит, не хотелось разработать, естественно, вот этот самый главный в мире язык программирования, так, чтобы компилятор был правильный, и так далее, и так далее. Значит, тут американцы, значит, не поскупились, организовали специально лабораторию в Вене, значит, была венская лаборатория IBM, и отсюда вот этот букв КВР. Значит, эти товарищи изобрели язык VDA, Vienna Definition Language. При помощи этого языка они описали, формально описали и синтез, и семантику языка VDA. Вот. И описать формальное описание языка было положено формальное описание компилятора. Компилятор просто описание программы компьютера. Так, значит, вот описание языка, каковое было сделано и было опубликовано, в общем, достаточно честно. Не скажу, что 100% переоденные смели проблемы, и вместо либидо предложили некое более общее, более новое решение BDM. BDM — это Bearded Development Method. Значит, вот когда разрабатывался вот BDM, на процесс, на технологичность разработки программной системы, ну, грубо говоря, обращали внимание, не знаю, специально или не специально, но это будет. Главное, хотелось получить некоторые формальные описания языка, которые, ну, были такие вещи. Если формально описан язык, и если формально описана система команд компьютера, то сами просьбу можно разработать некий универсальный генеральный компилятор, который, значит, получая набор два исходных описания, описание языка или описание компьютера, автоматически генерирует компилятор. Мечта такая была, а сам там есть сейчас. И эти вот в таком максималистском подходе эта задача сейчас не решается, а такие компромиссные варианты на самом деле есть. Так что вот когда занимались на Юделе, считалось, что, значит, в ближайшем будущем на самом деле программисты, которые будут делать компилятор, они вообще исчезнут. Компилятор должны генерироваться. Вот здесь они стали уже на более реальные рельсы, поняли, что программисты, скорее всего, в ближайшие 10-15 лет не исчезнут. И для них нужна некоторая такая технологическая, методологическая упорядоченность. Значит, вот BDM ее и предлагает. Ну и потом, значит, хотя все это начиналось только с компиляторной математики, BDM был расширен на класс, достаточно широкий класс обычного программного обеспечения. И вот то, что мы сегодня с вами будем рассматривать, это, грубо говоря, компилятор уже не относится, а скорее относится к системам, у которых есть достаточно содержательный программный интерфейс, API, как-то библиотеки, программы и так далее. Вот. А вот RS появился это где-то уже 1900. Начали они где-то в 85-м. Значит, первое серьезное описание 90-й год. И, собственно, кто сначала появился язык RS. Вот. А, собственно, метод RACE появился где-то так в 93-94 год, ну да, 95. Официальная публикация была вопрос. Ясно, что вот за этот там, 20-летний, как и промежуток, даже больше, чем 20-летний, значит, они постараются учесть ограниченность этого подхода, и RACE был некоторым образом расширен по отношению к людям. Вот. В рамках BDM, естественно, задумались, вот когда они вот стали думать об этом, отстроить, перед тем, как начинать анализировать, корректно или некорректно программа, хорошо бы дать определение корректности программы. Есть идеи? Какую программу можно было бы назвать корректной?
Заметьте, что вот хотел бы, чтобы это определение было достаточно строго. Я опережаю, почему я хочу это строго? Значит, вот сказать, что программа, которая удовлетворяет требования, это, значит, понятное определение, но оно не строгое. Как бы строго можно сформулировать было, значит, какую программу можно было бы назвать корректной?
Которая выполняет то, что надо.
Это верное утверждение, но оно не строго.
То есть у нас есть спецификация формальная, что программу надо выполнять.
Да, есть формальная спецификация. Значит, формальная спецификация мы имеем в виду, ну, как бы, нечто определенные математические, да, совершенно верно. Мы считаем, мы с вами считаем, что в математике все строго, хотя вот те, которые занимаются методом математики, у них есть сомнения, одна из них, там, парадоксы и так далее, мы от этих парадоксов.
проблемы устраняемся. Мы считаем, что если нечто описано математически, то есть математическая модель задана, то мы считаем, что вот она сама по себе строгая, значит, осталось. Если тогда корректность, определение, значит, корректности как бы распадается на две части. Дать математическую или формальную, для того же самое, математическая. Значит, спецификация модели очень неважно. Если некоторые случаи мы математически описали, если свойства, как этого математического объекта, свойства этого объекта можно исследовать, то значит, есть нечто, которое создает, выглядит требование, да? Требование. Хорошо. Так. И должен быть механизм для того, чтобы, значит, определить, удовлетворяет ли реализация вот те требования, которые сформулированы в модели. Так, ну давайте рассмотрим какой-нибудь пример. Вы уже, так сказать, наверное, не раз проходили, как устроена операционная система. Знаете, что процессы, которыми управляют операционные системы, переходят из состояния, скажем так, пассивный, то есть процесс есть, но никто ему процессор не дает, ожидающий, то есть он как бы готов работать, но ждет, пока, так сказать, произойдет, например, активное. По крайней мере, три таких состояния. Да? Ну, более за счет планировщика бывает еще какие-то состояния.
Допустим,
что?
Он приходит в ОВЭ, он приходит в ОВЭ, потом он приходит в ОВЭ.
Значит, активный, ожидающий, да? Так, ну, на самом деле, вот, мне так казалось, что в пассивный можно попасть просто по таймеру. План закончился. Можно перейти к пассивной. Ну, также, наверное, когда процесс возникает, тоже отпуск переходит в пассивный, появляется в пассивном. Так, отсюда можно попасть сюда. Отсюда можно попасть сюда. Да? Вот такой конечный автомат. Похоже?
Из пассивного ожидающего. Скажем, если у нас
станет процесса. Из пассивного ожидающего.
Из ожидающего. Да, его операция завершена.
Возможно.
Да.
Так. Ну, вы согласны, что это вообще-то конечный автомат с тремя состояниями, с соответствующим количеством переходов. Вполне строгая, вполне математическая модель. Она описывает поведение планировщика операционной системы, ну, соответственно, все операционные системы. Согласен. Так, ну теперь представляете, у вас есть операционная система. Значит, ну какое-нибудь там микроядро, это как минимум там 10 тысяч строчек на C. Там нет ничего, ни библиотек, ни там пользовательского интерфейса, вообще ничего нет. Он вот занимается только управлением памятью и управлением процессом. Больше ничего. Значит, как сопоставить вот эту модель вот с этими, с этой программой 10 тысяч строчек на C? А если мы сопоставление не делаем, мы вот этот вопрос строго удовлетворяет или не удовлетворяет, ответить не сможем. Как проверить?
Ну, возможность всех переходов из состояния в состояние.
Так, значит, представьте, значит, хорошо, я согласен. Дальше.
Ну и корректность, например, там, скажем, если у нас из пассивной не может попасть в ожидающий процесс, значит, такой операция запрещена, чтобы такого никогда не случилось. В этом у нас математическая модель, программа точно.
Так, значит,
я думаю, что рассуждение ваше правильное. Но мне так кажется, что вы к ней подходите достаточно творчески. Вы как специалист, вы сразу
представили себе, значит, чем занимается это самое ядро, вы готовы, значит, взять, разобраться в его структуре, сопоставить его состояние. Там количество переменных, наверное, большое, да? Ну, несколько. Да, и количество состояний, в котором вот эта сишная программа 10 тысяч строк, больше, чем 3. Да. Но вы знаете, вот какие состояния там соответствуют вот этим трем, вернее, какие классы состояний там соответствуют вот этим трем, и вы сможете вот эту самую проверку, так сказать, там провести. Похоже. Значит,
я думаю, ну, если это можно назвать изъяном, ну, скажем, недостаток вашего подхода в том, что он недостаточно технологичный, вы для себя, у вас бэкграунд достаточно, так сказать, богатый, для себя эту задачу решить. Если вы начнете объяснять, как эту задачу надо решать, скажем, там, среднему первокурснику, он многое не поймет. И вряд ли это с этим всяким исправится. А хотелось бы некоторое общее описание получить. Что делать с произвольной системой вот в таком случае? Модель есть, реализация есть. Дистанция между уровнем детальности модели и уровнем детальности реализации может быть огромная, но тем не менее, как это процесс сопоставления описать в общем, определить в общем.
Вот, я не на 100% уверен, но что именно вот команда Веденовской лаборатории, Венской лаборатории, это все придумала от начала до конца, но они первые, кто... Значит, это внятно описали, и это было достаточно много, так сказать, публикаций, и таким образом вот этот подход, он распространился по всему миру. Так что вот сейчас он является на самом деле общим. Значит, общий подход следующий. Во-первых, мы разделяем два мира. Мир моделей. Модель. Реализация. Значит, в модели и в реализации, и там, есть свое пространство состояний. Для простоты давайте считать, что значит, есть операции, конечно, функции, как иногда говорят, и аргументами функции являются не какие-то специальные формальные параметры, а эти данные просто берутся из пространства входного, значит, из входного пространства данных, и результаты генерируются в некотором пространстве выходных данных. Так что и тут есть, значит, операции и данные. Вот. Но это пространство разное. Их размерность разная, и структура разная. И вот, скажем, в данном случае, в случае модели, вот есть такая структура данных, которая описывает конечный атом. И здесь аналогичная структура, описывающая конечный автомат, ну, в общем, может и не быть. Там другие структуры данных, которые каким-то похожи, каким-то образом похожи, наверняка существенно более богаты, чем конечный автомат, там много чего можно знать и иметь. Но они другие. Так, ну и имеется, так сказать, операция. Так. И тогда, значит, для определения корректности рисуется такая диаграмма. Значит, если есть некоторое состояние, вот, имеется некоторое состояние, да, я кружочки рисовать не буду, просто. Вот, и мы в этом состоянии и модель. Вот. К этому и модели применяем некоторую операцию. Ну, давай их напишем. Эффект модели. И получаем, значит, результат. Скажем, модель. Так. И, допустим, мы можем установить соответствие между модельной операцией и реализационно.
Мод это модул, имплементация, значит, реализация. Вот. И тут, соответственно, были соответственные входные данные. Заметьте, что вот, собственно, входные данные и, собственно, выходные данные не то, что разные, они и по природе разные, и вообще в разных пространствах лежат. Так что это совсем не одно и то же. Вот. Но между ними надо и можно каким-то образом установить соответствие. Соответствие устанавливается вот в эту сторону. Значит, это некое отображение от сложного к простому. Значит, часто вот это отображение называют функцией абстракции. То есть мы абстрагируемся от некоторых деталей реализации и получаем некоторую, так сказать, выжимку вот из этой структуры данных, существенную для нас. Существенную с точки зрения данной модели, существенную с точки зрения спецификации. Значит, но более принятое название этой функции, значит, не функция абстракции, а функция ретрив. Обычно пишется ретро. Ретрив, ну, извлечение. Извлечение некоторой сущности. И здесь ровно та же самая функция ретро. Так вот. Коротко и, так сказать, красиво, что можно сказать? Реализация корректна в том и только в том случае, если эта диаграмма коммутативна. Значит, что это означает на человеческом языке? Что если мы берем некоторые данные и получаем некоторый результат в реализационном пространстве, а потом этот результат подвергаем вот такому преобразованию, то мы получаем некоторый результат здесь, в точности такой же, какой мы получили бы, если бы сначала взяли аргумент, сделали над ним это же преобразование, ну, такого же преобразования, такого же плана, что и то, и только потом выполнили модельную функцию. То есть мы можем пройти по диаграмме и по часовой стрелке, и вот часовой стрелке должны прийти, так сказать, в одну и ту же точку. Вот если это удается, то мы признаем реализационную, нашу реализацию корректно. Вот в этом и есть определение.
Начинается, программа заканчивается.
Функция
там одна,
для начала... Так, стоп. Какие формальные возражения? У вас, как в модели, все аргументы отображаются у нас. И вам, как заказчик, сказал, что именно это мне и нужно. Он же подписал документ, что модель корректна.
А все модели,
да,
но да. Наши
задачи не решают. А сейчас, так, вы в программиста или в позиции заказчика? Здравый смысл, обратите внимание, тут ничего про здравый смысл не
надо. Я в время необходимости решения задачи.
Какой?
Задача и спецификация.
Нет проблем. Модель все отображает вновь. И здесь нужно, так сказать, добиться того, чтобы эта, так сказать, операция куда-нибудь это дело отображала, и в результате ретро мы всегда получали бы одно и то же значение. Боюсь, вы не отыщете. Да. Вот, то есть по поводу здравого смысла важен. Но он, так сказать, все-таки здесь не совсем так, как должен проявляться. Значит, маленькая подсказка. Значит, смотрите. Вот эта функция,
На самом деле, не обязательно должна быть тотальной, то есть не обязательно она должна применяться для всех возможных аргументов входного пространства. Значит, по-видимому, у нее есть, ну, что-то типа предусловия, да?
Так что вот мы говорим о корректности этого отображения, значит, это отображение определено только в том случае, когда требования предусловия на входные данные определены. Тут есть вот некоторая определенная, значит, в модельном пространстве.
Значит, заметьте, что
в реализационном пространстве предусловие тоже может быть. Значит, вот эти вот области действий, области определения функций в реализационном пространстве и в модельном, они каким-то образом должны быть согласованы. Значит, VDM здесь вот тоже достаточно естественным образом определяет это понятие. Значит, в чем эта согласованность должна быть? Значит, для любого значения в реализационном пространстве, если его образ, то есть вот ретро применяется к этому значению, удовлетворяет модельному предусловию, то это значение исходное должно удовлетворять и предусловие реализационной функции. Формально не писать или сами запишите? Ну давайте для примера напишем, потом уже все писать не будем. Значит, для любого и принадлежащему и значит, небольшое это пространство. Пространство, значит. Так. Значит, если вот так можно писать. Пиши. Вот что здесь написано. Значит, модельное предусловие выполнено, значит, из этого должно следовать, что реализационное предусловие тоже выполнено. Совсем логично. Значит, представьте, что у вас есть функция логарифм, да? И в модельном случае алгоритм от отрицательных аргументов не определен, да? Ну, спецификация математическая. Значит, логарифм из отрицательного аргумента извлекать нельзя. Да? Но при этом легко себе представить реализацию, которая случае получения отрицательного аргумента не делает что-то вообще умопомрачительное, она просто выдает некий код ответа.
Спецификации в математике кодов ответа, похоже, не бывает. А в реализации бывает. То есть реализационный мир существенно более богат. Вот.
И тогда получается, что у реализационной функции предусловие является вся вот эта действительность чисел. Даже предусловие всегда то мы
специфицировали эту математическую спецификацию, вот и все.
Нет, правильно.
Ну, это другое. Просто...
Так. Нет, если я напишу обратное...
Если я напишу обратное, то что получится? Значит, для отрицательного числа предусловие выполняется.
Так?
Ну, здесь труд. Значит, здесь труд. А как здесь труд получить, если здесь всегда будет полос?
Нет, я не согласен тоже. Потому что мы спокойно в реализации, например, получать полос. Если на вой дается отрицательное число.
Нет, ну, в виду то, что там реализация была не труд. Да, там труд.
Вот, так в эту сторону проходит не всегда.
Продолжение в ту сторону для таких имени определено. Оно будет там владеть по имени.
По определению ретор должна быть тотальная функция. Она должна быть определена все. Вот. Так, и значит, вот этот подход, он на самом деле в целом в общем случае формулируется как? Предусловие реализации имеет право ослаблять требования. Ослаблять требования — это означает расширять область определения. Предусловие реализатор имеет право работать в более широком спектре значений, чем это предписано модели спецификации. По поводу постусловия ровно обратная ситуация.
Значит, например, постусловие функции модели является там какая-то функция выдается там, на какие-то аргументы, там, четные, ну, скажем, четное число производит. Недетерминированная функция выдает всегда четное число. А реализация всегда выдает двойку. Вот так постусловие там написано. Всегда выдавать два и ни о чем тут не думать. В модели написано любое четное число, а реализация всегда дает только одно из этих четных чисел. Соответствует это реализация этой спецификации или нет? Соответствует. Вот. Так что это общий подход. Предусловие часто расширяется, постусловие часто сужается.
После расширения предусловия бывает случай механика Кейлера, там спецификации, что-то за полным сказать.
Да.
Да, такая,
да, но это реально не такая,
конечно. Это не всегда хорошо.
Это не всегда хорошо, но на самом деле как бы с этим надо смириться, потому что, смотрите, значит, мы от спецификаций всегда ожидаем, что это понятный документ, который можно прочитать, и как бы смысл, значит, вот так, требования функции понятны. Заметьте, что реализация как таковая, если там миллионы строк, и ее подробная спецификация, подробная с той степени детальности, которая была выписана в реализации. Она просто такая большая, если ее понять не нет. Вот, и это вот такой именно с одной стороны практический подход, с другой стороны очень важный.
Спецификация, хорошая спецификация, так или иначе, всегда должна быть более абстрактной, просто по количественным соображениям. Она должна быть компактной. И поэтому от каких-то деталей мы всегда отказываемся, и какие-то реализационные соображения так или иначе появляются. Другое дело, что бывают неряшливые реализации, и это вот, так сказать, новое, так сказать, поведение, которое никак, никоим образом не описано в спецификации, оказывается причудливым, неестественным, и так далее, и бывают другие реализации, которые существенно более красные,
бывают это только еще раз.
Да. Так. Значит, по поводу... Соответствующее вот формального утверждения по поводу, скажем, результата функции и по поводу постусловий – это хорошее самостоятельное упражнение. Но на самом деле вот эта лекция, она в интернете просто будет опубликована, и значит, то, что значит, справиться с задачей самостоятельно, сможет сравнить ваше, так сказать, решение с тем, которое предложили товарищи из Венской лаборатории. Так. Сейчас мы с вами заканчиваем сведену. Так, перерыв будет?
Да.
Значит, сейчас закончим сведену, после этого перейдем к рейзу. Значит, значит, что реально нужно делать для того, чтобы доказывать корректность программы наведения? Описана формальная спецификация наведения. Наведение, кстати, значит, вы с рейзом уже слегка познакомились, очень похож на рейз, вернее, рейз похож на наведение. Значит, описывается это либо явным образом, либо там имплицитным, скажем, когда определяется просто условие. Функция ретор определяется просто вот как обычная функция. То есть обычная эксплицитная функция. И после этого нужно, так сказать, уметь доказывать, что вот такая композиция функции и такая композиция функции, они эквивалентны. То есть тождественно эквивалентны. Всегда приводит к тому и тому же результату в предположении, что предусловие модели выполняются. Значит, случай, когда предусловие модели не выполняется, а предусловие реализации выполняется, вообще не рассматривается. Вот. И вот мы с вами говорили, значит, был тезис кем-то очень правильно высказан, что как бы модель и, значит, функции ретор должны быть выбраны адекватно, совершенно верно. Если модель вот убирается неадекватно там задача, то просто ее связь с реальной жизнью, так сказать, такая достаточно слабая, и это плохо. С другой стороны, если модель очень сложная и функция ретор достаточно сложная, то любые, так сказать, доказательства, любое исследование свойств вот этой композиции функций становится очень сложным. И математически формально ничего доказать не приходится. Значит, их, ну, по крайней мере, официальный их план такой, что основная сложность доказательства на самом деле в сложности вот этой функции ретор. Если разрыв между уровнем детальности модели и реализацией большой, то ретор становится крутым. Сложность ретро это фактически часто бывает сложность реализации самой. Вот, потому что что такое? Значит, вот представьте ту же самую операционную систему. На входе в ретро это все внутренние структуры данных операционной системы. Все. Она должна проанализировать и, так сказать, отобразить вот адекватным образом, отобразить внутренность операционной системы на некоторой модели. Вот. И для такой функции, конечно, что бы то ни было доказать, достаточно сложно. Вот. Поэтому подход другой. Строится цепочка моделей. Значит, модель достаточно абстрактная, менее абстрактная модель, и, скажем, тогда уже как-то разрыв вот между этими пространствами не очень большой, и выстраивается цепочка модели. Но, скажем, для компилятора реально все это было проделано, для компилятора было, по-моему, 5 или 6 этапов, чтобы делать модель. И они, честно, вот для компилятора ADA, большой проблемы компилятора, было сделано, что это уже вот здесь. Это работа 80-го года. Значит, при помощи VDM-а компилятор ADA. Значит, компилятор, который делал датской командой, и в этом компиляторе в результате, значит, по-моему, двухгодичного и 2,5 года проекта, они сделали компилятор, где тестовая команда Пентагона не нашла ни одного первого. Первое предъявление компилятор принял. Это не означает, что они плохо. Найти не удалось. Это значит, какой год, это 8 лет. Вот. У них было, по-моему, там 6 или 7 этапов. Многие как бы противники говорили, ну что же, смотрите, значит, вместо того, чтобы сделать работу честно и правильно один раз, нам предлагается 7 раз реализовать компилятор. То есть вот так, каждая модель, она достаточно уже содержательная. Каждый раз провести очень серьезная работа по доказательству. Доказательства по трудоемкости, как правило, больше, чем трудоемкость, собственно, разработки. То есть, так сказать, работа разрастается как снежный ком. Но опыт показал, что вот на таких задачах, типа компилятора, все-таки не очень большая программа и достаточно однородная сама по себе, общие сроки разработки удается сократить и удается предъявить корректную программу с первых людей, чего не удается при отсутствии некоторых строгой систематической модели. Так, вперед.
Большие, как правило. Молодой человек еще раз подчеркнул важность адекватности модели реализации. Ну и тут он уже стал скорее, не знаю, то есть сразу в обе позы, и позу заказчика, и позу, так сказать, там, программиста. Значит, это сразу, значит, заказчик говорит, нет, в модели должны быть описаны все требования абсолютно детально, я должен быть в этом уверен, хотя он эту спецификацию прочитать не сможет, я в этом уверен. А, значит, позиция программиста, конечно, он хочет иметь спецификации реализации очень близкие, дистанции между ними маленькие, а тогда появляется шанс в действительности там, формально или систематически доказать, что одно другому соответствует. Когда дистанция большая,
может, реальный шанс. Тут человек, который регистрирует модель, он не заказчик, а не программист. Он именно у нас этот модель
экономический.
Да. Но по той же встрече там правый смысл, ему присутствует, должен быть обязательно. Что у него должен присутствовать. Вот. Это уже не просто модель. Когда принимаем как медный опыт. Так, вот товарищи, которые разрабатывали, значит, EDM, значит, помнишь, как расшифровываешь? Значит, строгий подход к промышленной программной инженерии. То есть нужен был подход, который будет использоваться в промышленности реально. И вот это вот требование технологичности, то есть, грубо говоря, любого ПТУ, если этому можно научить. Это было, по крайней мере, на официальном слайде этого проекта, это было объявлено. И, естественно, значит, вот для того, чтобы вот это требование удовлетворить, самую сложную, значит, технологическую деталь значит, в этом самом в технологии EDM решили убрать. Значит, а самое сложное это не вот. Чем ретро был хороший? Значит, можно было изменять сигнатуру, скажем, в модельном случае у операции один аргумент, а в реализации два аргумента или три. В модельном случае никакого кода ответа не было, а в реализации появляется еще один параметр кода ответа. И так далее, и так далее, и так далее. И все
решал, ну, и только сложность появлялась. А REST все это запретил. Вот. И, значит, что осталось? Остался подход вот этой вот пошаговой детализации. То есть сначала строится абстрактная модель, потом менее абстрактная, еще менее абстрактная и так далее, до тех пор, пока мы не дойдем до детализации, к реализации. Значит, пошаговый подход. Значит, поскольку ректор опять убрали, то автоматически получается, что сигнатуры модельных операций и реализационных совпадают.
Структуры данных по существу одни и те же. Небольшая эволюция может быть, но очень, то есть, небольшая.
Вот. Так что все сильно упростилось.
Но при этом, значит, REST отошел еще на один шаг назад.
Значит, что было в идеями? Значит, в идеями была, ну скажем, первая модель, это простая реализация, пусть это будет эксплицитная функция. Да? Ну, обычная функция. Она описывает, как значение из области входных данных преобразовать в значение в области выходных данных. При этом заметьте, что в общем-то, структура данных, они должны быть уже каким-то образом описаны и заданы. Даже в случае нашего там, конечного автомата, уже разработчик спецификации должен был задуматься. Состояние, что это такое? Ну, наверное, можно кодировать состояние натуральным числом. Да? 0, 1, 2, столько. Операция опять, что это такое? И тоже можно, так сказать, кодировать каким-то образом. То есть структуры данных уже задавались, и вот над этими структурами данных можно было описывать эти самые функции.
Разработчики REST сказали, что самый первый этап разработки спецификации должен быть максимально абстрактным. В максимально абстрактном случае операции определять нужно, а структуры данных не нужно определять совсем. То есть как они устроены. Их можно назвать, ну скажем, я могу назвать там конечный автомат. Просто слово напишу, конечный автомат. Какова структура этого конечного автомата? Мне вот на этом нулевом шаге, вот с которого я начинаю, думать об этом запрещено. То есть структура на этом уровне не рассматривается вообще. И вот этот способ описания поведения, так сказать, системы, поведения модели, когда сигнатуры операции задаются, а структуры не задаются, называются алгебраические или тематические спецификации. Есть некоторые тонкости вот в трактовке, в чем разница между алгебраическими и аксиоматическими, но с нашей точки зрения практически ничего такого нет. И, значит, в Рейзе было введено специальное ключевое слово аксиома, и при помощи этих аксиом как раз алгебраические спецификации и описываются. Так, ну и теперь я уже REST могу расписать достаточно детально. Значит, из чего состоит технология REST? Значит, описываем нулевое приближение, модель нулевого уровня, нулевое приближение к реализации. Первое, что должно быть задано, объявляется.
записывается сигнатура операции. Ну, в рейде... Значит, что такое сигнатура? Это означает я... Во-первых, задаю имя функции. Тут были заданы типы, имена типа удара. Тут задаются имена функции. И перечисляются типы входных данных. Типы выходных данных. Количество аргументов, количество результатов, естественно, бывает разным. Что еще задается сигнатурой? Одну вещь я не упоминаю. Что? Как константы, это с точки зрения рейза, это та же самая функция. Вот. Есть такое универсальное, значит, ключевое слово unit, которое означает, что ничего нет. Вот, это не в принципе. То есть с точки зрения рейза, константа это просто такая нулярная функция. Аргументов нет, значение. Константы, да? Так, что еще сигнатура выдала? Значит, сигнатура, вот эта сигнатура и эта сигнатура указывает, что функция тотальная, псевдовычислима. То есть она определена для любых аргументов. И кроме того, в рейде это соглашение есть. Если я использую такую стрелочку, то это означает... Первое, для любых аргументов. Второе, детерминировано. Третье, она завершается, как бы это терминирует. То есть, в принципе, бывают функции, но, например, функции, которая выполняет роль буфера. Я ее запустил, и этот буфер все время будет работать. Он такой в цикле работает, ему так положено работать. А он никогда не завершается. Что? В рейде ничего, кроме функции, нет.
То есть, это же так, если нечто не завершающееся, то вообще не является алгоритмом.
А я про алгоритм не говорил. То есть алгоритм должен завершаться, я с этим согласен, да. Но рейзовские функции имеют право не завершаться. Наверное, на следующей лекции, когда мы с вами будем вот рассматривать недетерминированные параллельные спецификации, там будете познакомиться, как я говорю. Вот. Значит, если стрелочка тотальная, то функция тотальная, детерминированная и терминирующая. Если хотя бы одно из свойств не выполняется, то есть, например, у функции есть предусловие. Уже этого, так сказать, достаточно, чтобы мы написали тильдочку. То есть функция не тотальная.
Значит, на уровне сигнатуры,
точнее сказать, в чем причина, в чем источник этой самой нетотальности. На уровне сигнатуры описать нельзя, уже надо смотреть спецификацию функции самой по себе. Так. И третий шаг – это задание аксиом. Значит, больших подробностях про аксиомы я вам сегодня рассказать просто не успею, но эта тема в лекциях есть, и есть, так сказать, разбирается достаточно подробный какой-то там пример. Я сейчас, наверное, прямо сейчас останавливаться не буду, а если не успеть в конце лекции останется, то мы вдоль этого примера пойдем. Так. Значит, вот нулевой шаг спецификации на этом закончен. То есть модель готова. То есть вот эту часть работы мы с вами уже выполнили. Теперь следующий шаг. 1.1. Значит, типы данных можно пополнить. То есть все типы, которые уже введены, они обязаны сохраниться. Они есть. Ну, там, плюс к Т4 еще можете добавить какой-нибудь там Т5, 6 и так далее. Можно пополнить набор функций. То есть операции и конструкции.
Можно пополнить набор аксиом. Но все старые аксиомы, которые были, они должны сохраняться. Они все сохраняются.
Значит, пополнение. Данных типа. Данных. Пополнение сигнатуры.
Отношение refine, уточняет. То есть одна модель может уточнять другую. И мы считаем, что вот эта модель 1 корректна по отношению к модели 0, если эти две модели находятся в отношении одна уточняет другую. Ну и, соответственно, имеется правило правильного уточнения. Значит, вот если формально правило трактуется следующим образом. Значит, если все старые типы данных сохранились и добавлены только новые, если все сигнатуры сохранились и добавлены только новые, если все аксиомы сохранились и добавлены только новые, это вот все необходимые условия правильного уточнения. И есть еще один нюанс, связанный с уточнением, уточнением самих типов данных, но об этом говорить немножко рано. Ага. Нет, наверное, уже пора. Наверное, уже пора. Значит, до этого все типы данных у нас присутствовали, то есть были представлены только своими именами. Какие там структуры данных реально за ними скрываются, этот вопрос мы вообще никак не рассматриваем. Значит, по мере того, как мы приближаемся к реализации, такой практически, к реальной программе, мы где-то в какой-то момент, не обязательно для всех типов данных сразу, должны шаг за шагом эти типы данных определить. Что это такое? Списки, я не знаю, там, двойные списки, деревья и так далее, и так далее. Значит, вот переход от простого объявления имени данных к описанию структуры можно делать два раза, не более чем. Значит, первый раз. Это я беру и описываю вот реальную структуру. Ну, например, могу сказать. Т3 это натуральное число. Или могу сказать, что Т4 это там, список натуральных чисел. Могу уточнить, сказать, что это конечный список натуральных чисел. То есть в Рейзе вот различается для списков множество и отображений различается. Соответственно, структура конечная или бесконечная. Вот. Это первое. Уточнение типа, которое может быть первый вид. И второй вид. Для каждого структуры данных, для каждой структуры данных формально определяется так называемый максимальный тип.
Значит, максимальный тип – это вот некий тип, который определяет природу вот этой сущности. Значит, вот для булевских чисел максимальным типом являются сами булевские числа, и ничего тут, вот, ничего нового не происходит. Для натуральных чисел максимальный тип – это целое число. То есть добавляется отрицательное число. Для конечных списков множеств отображений максимальным типом является бесконечным.
Соответственно, списки множества отображений. Значит, если у вас есть, скажем, список натуральных чисел, то максимальным, что будет, вопрос, что будет максимальным типом структуры данных,
ограниченный список натуральных чисел. Правильно, да. Да. То есть вот самая вот максимизация происходит во всех, как бы, так сказать, вот, как называется, измерениях, где это возможно. И тогда вот эта вот структура данных называется. Вот. Значит, вот такое уточнение от описания некоторого типа. Переход к его, то есть, максимальному типу, это тоже корректное уточнение. Значит, вот такого рода преобразования не допустимо. Значит, вот это некие формальные вещи, легко проверяемые, мы с вами сформулировали. Но самое главное, что здесь вот нужно доказать, плюс тем проверкам, которые мы сейчас вам сказали, плюс нужно доказать, что все аксиомы сохранятся. Все аксиомы, которые были объявлены на нулевом уровне, и здесь они по-прежнему также работают. Вот. И техника доказательства, на примерах мы с вами это сможем посмотреть, в общем, достаточно, так сказать, простая и очевидная. Это, ну, как правило, это подстановки. Как правило, подстановки. Достаточно просто это делать, когда у нас вместо, значит, тут была некоторая аксиоматическая спецификация, а здесь мы для каждой функции в отдельности написали ее определение. То есть фактически написали алгоритм. И везде, во всех аксиомах, где у нас встречалась функция f, мы просто в это место текстуально подставляем определение тела функции, то есть просто алгоритм ее вычисления. Вот. И после этого надо посмотреть, после постановки аксиома, все аксиомы, где эта функция выполнялась, она по-прежнему, так сказать, всюду истинна или нет?
Вот. Помимо, собственно, постановки, естественно, значит, используется некоторая библиотека правил вывода. Вот. Ну а правила вывода связаны с теориями, так сказать, построенными для типовых структур данных. Для множеств, для списков и для отображений. Ну, например, в случае множеств, значит, в теории сказано, что значит, вот такое выражение, независимо от значения x, всегда торжественно равно x. Так что при анализе ваших, так сказать, аксиом, которые вот на этом этапе доказательства согласованности проверяются, везде, где вы видите такое выражение, вы его заменяете на false, аксиома становится проще. И вот такой, при помощи, так сказать, последовательного, так сказать, упрощения, вы, так сказать, должны прийти к тому, что аксиомы, там, все аксиомы, либо тождественный строк, либо какая-то нетождественный строк. То есть имеются некоторые входные эти самые данные, на которых там левая и правая часть аксиомы не равны друг другу. Значит, вы доказали, что новая детальная спецификация не является строгим уточнением исхода. Вот, собственно, в этом и состоит метод. Так, ну что, пример рассматриваем? Полностью пример имеется
методическом пособии, то есть его, наверное, описать мы техническим условием сейчас не сможем. Я только начну. Значит, имеется схема, описывающая базу данных.
Сигнатуры я успею выписать все, а все у меня раньше тоже.
Других опцион рассматривать не будет. Пример такой. Значит, вот это у нас нулевой уровень спецификации, да? На первом уровне спецификации мы обязаны повторить все эти описания сигнатур. Вот. Но по поводу базы данных, что мы скажем? Значит, база данных будет уточнена. Уточним
разбираться.
Значит, сначала проверяем формальные правила. Значит, мы
формальные правила, простые правила,
уточнения мы нарушили или нет. Значит, все типы данных определены.
Значит, какие идеи мы считали, что определили.
Все сигнатуры определены. То есть все сигнатуры операции считаются, что есть. Для одной структуры данных, заметьте, не для всех. Для ключа и для данных мы структуру данных не уточнили. Мы только для данных в базу, для базы данных сказали, что это множество пар.
И для двух функций мы сказали, что функция константы mt, она на самом деле вот
всегда дает значение пустое множество.
Вот. А функция define определена вот
таким, значит, утверждением. Этого достаточно для того, чтобы рассуждать о сохранении или несохранении вот этого тождества. Вот это выражение всегда false или не всегда. Для того, чтобы это сделать, вот имеет некоторая техника, если вы методички посмотрите. Вот.
Ну, если в простом изложении надо говорить, что мы последовательно раскрываем все квантеры, если они появляются, то есть вот эти вот квантеры нам неинтересны, потому что, ну, по сути дела, это что? Это означает для любого К, поэтому мы, так сказать, собственно, квантеры забываем, вот начинаем рассматривать это выражение, считая, что К может принимать любые значения. Вот. Значит, подстановка к МТ, значит, мы уже знали, что МТ всегда равняется этому, ну, значит, мы его подставляем. Вот. Потом, значит, define раскрывается своим, так сказать, своим выражением. Значит, потом раскрывается квантор существования, и в конечном итоге вот мы приходим, значит, к некоторому выражению. К, Д. Вот мы приходим к этому выражению, и, значит, теория множеств, она в частности содержит вот такую теорему. В этой теореме что это фолс. Вот это фолс. Вот это означает, что, значит, левая часть тождественна фолс, значит, аксиома в целом тождественна true. Вот мы провели доказательство, что первая из аксиом самая простая, конечно, в результате уточнения сохранилось. Так что у нас еще, так сказать, нужно проверить там все оставшиеся аксиомы. Там порядка 5-6. Так, теперь, значит, как бы практически
Практико-теоретические соображения.
Практико-теоретические соображения. Знаете, в общем случае, как влиять алгебраическую спецификацию? Ответ на этот вопрос нет. То есть алгебраические спецификации бывают достаточно запутанные, и
значит, там, не всегда можно провести некоторые доказательства.
И какие вообще спецификации включать в описание системы, а какие не включать? В какой момент нужно остановиться?
Сколько аксиом необходимо для того, чтобы задать поведение системы?
Значит, в общем случае ответа на этот вопрос нет. Практический подход, да? В наших функциях мы делаем первое грубое разделение. Какие функции создают новые данные в нашем в нашей системе, а наша система это, конечно, database. То есть вот мы тут должны как бы различать так называемый целевой тип данных, с какой сущностью мы работаем. Мы работаем с базой данных. И некоторые вспомогательные сущности, которые являются либо аргументами, либо ну, типа что-то, код ответа, или строки диагностики и так далее, и так далее. Целевой объект database. Значит, вот те операции, где в результате мы получаем новое состояние базы данных, здесь и здесь. Это так называемые функции генератора. Это генераторы новых значений нашего целевого объекта. Те функции, которые позволяют только узнать некоторые характеристики нашей базы данных, это так называемые обсерверы. Значит, вот функция define говорит, там такой ключ есть или нет. Функция lookup позволяет узнать, значит, с данным ключом, какое данное подтверждение. То есть на состояние базы данных ни та, ни другая функция не влияет. Значит, английский термин для таких функций это обсервер, наблюдатель. Это грубые деления генератора и обсервера. Так, и есть еще более тонкое деление. Значит, вот смотрите, функция remove. Значит, любое значение database я на самом деле могу построить при помощи цепочки инсертов. И для того, чтобы, вот если задаться значением, то сгенерировать все возможные состояния базы данных, мне функция remove вообще не нужна. Но в реальной жизни она, конечно, нужна. Так что функция remove, она изменяет базу данных, и, в общем-то, в модели эта функция, конечно, должна присутствовать. Значит, вот такие функции, от которых которые несут как бы некоторую избыточность, и от них можно было бы избавиться. Значит, в отличие от общего случая генераторов, их называют трансформеры или модификаторы. То есть они также изменяют состояние целевого объекта, но они приводят к тем состояниям, которые при помощи цепочки вызовов этих базовых генераторов также всегда можно получить. Так вот, спецификацию в алгебраическую спецификацию системы как минимум включает аксиомы, описывающие комбинации генераторов и обсерверов. То есть какой-то генератор в каком-то контексте что-то сделал, состояние базы данных каким-то образом изменилось. Значит, что там внутри изменилось в алгебраической спецификации, этим вопросом задаваться нельзя. Это за рамками алгебраической спецификации. Но зато мы можем задаться вопросом, а после вот этого, после от того, как работал там генератор или трансформер, как изменилось наблюдаемое поведение системы? А наблюдаемое поведение системы дают обсерверы. Вот. И если мы для каждой вот такой комбинации обсервер-генератор задаем некоторое выражение здесь, это и есть спецификация, грубо говоря, эффекта генератора. Мы вызвали генератор такой-то, такой-то обсервер после этого не изменил свои показания, такой-то обсервер изменил свои показания, дает тот эффект. Ровно это вот здесь описано. Таким образом, это вот вы должны согласиться со мной, что это в действительности самое абстрактное описание системы, которая может внутренние структуры данных не раскрываются никак, а внешнее проведение системы описывается.
Так.
Что?
Это описание поведения. Видимого поведения системы.
Да, разум будет неадекватный. Значит, ну, отчасти это искусство, отчасти это, конечно, практика. Значит, важно, чтобы текст был содержательным. И опыт показывает, что я систем любой сложности. Но, вдруг говоря, самая большая система, которую я знаю, какая наша, система противоракетной обороны там страны, не знаю какой. Это огромная там, фьючер. И для такой системы можно написать спецификацию, которая уместится на одной страничке. То есть вот количество значимых операций и количество значимых вот этих сценариев, поведение которых важно, это можно уместить на одной страничке. Конечно, если вы вместо этой странички потом напишите 10-страничный документ, там появятся новые операции, новые свойства, тоже будет содержательный документ. Но и на одной страничке это уже достаточно информации для того, чтобы задуматься. Для того, чтобы провести возможные неправильные понимания различных сторон, которые участвуют в этом проекте. То есть это уже полезный документ. Так что стартовать всегда рекомендуется с документа со спецификацией длиной в одну страничку, а еще лучше полстранички. Это вот реальная практика, и так на самом деле происходит. Вот. А, так сказать, вот полная спецификация, ну это сотни страниц. Как правило, не пишут, но сотни страниц. И что?
Да. 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 теоретический вопрос.
Здравствуйте.
Там...
Это вопрос, я понял, вопрос открытый.
Пожалуйста, спасибо.
Простите, пожалуйста, это не вы забыли.
Это лежало в доме. Женщина.